его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. 13:01 в Москве, 22 ноября, хотя даже как-то не верится, что 22 ноября на дворе. Но это действительно так. В Москве солнце, в Анапе, как я понимаю, там какие-то сложности с погодой. Добрый день, Олег.
Алексей, приветствую всех. Да, в Анапе как... у нас дожди и даже грозы. Мы сегодня проснулись от жуткой грозы, прямо по-настоящему.
И мы, как заявляли, сегодня поговорим с Олегом про их удивительное путешествие, как я назвал его, «Приключения русских в ЮАР». Вот. Тем более, что предыстория этого события на 7 лет назад нас, скажем так, отводят. И, Олег, можешь ты рассказать, как вы докатились до такой жизни, что не вы сами просто ездите в ЮАР там по своим делам и по коучингу и все такое прочее, а вы там какие-то мосты наводите, да, божье видение реализуете. То есть в чем приключение русских в ЮАРе?
Да, Алексей, во-первых, спасибо большое за эту возможность поделиться, потому что для меня эта тема очень горячая, очень любимая, и я готов о ней рассказывать везде и всем, и очень рад такой возможности поделиться нашими процессами и переживаниями вот, с большой аудиторией. Поэтому спасибо за такую возможность. И у меня с ЮАР особые отношения. Давнишний. Этим отношением уже больше 20 лет. Потому что в 2001 году я познакомился с миссионерами из ЮАР, будучи еще пастором на Урале, и они стали приезжать в нашу церковь периодически, многократно. У нас дружба стала развиваться. И первый раз поехал в ЮАР, по-моему, если я не ошибаюсь, 2005 год был. То есть вот сейчас это четвертая была моя поездка, ну, наша с Анастасией вторая, но предыдущая поездка 7 лет назад, вот в те же даты, был конец октября, начало ноября 2016 года, мы полетели в ЮАР, и то, что там с нами Господь сделал, мы были в таком шоке хорошем, в самом лучшем смысле этого слова, удивлены, обескуражены этой Божьей любовью, милостью и благодатью, потому что столько Он благословений высвободил в нашу жизнь через людей, через встречи, через события, через то, о чем мы даже мечтать-то боялись, но были этому очень рады.
Ну, тогда, а можно вот, назад... знаешь, Олег, да? Извини, я тебя прерву сразу. Да. Что-нибудь одно, так сказать, на затравку?
В частности, 7 лет назад... Мы узнали, что есть компания Neuralink в ЮАР. Это не Neuralink Илона Маска. У Илона Маска компания с таким названием появилась после, по-моему, в 2018 году, если я не ошибаюсь. А это компания, которая много лет трудится на рынке в ЮАР, используя понимание нейронных процессов в мозге, используя на рабочем месте, то есть организация рабочего места. Организация офиса, организация рабочего дня. Все с точки зрения нейронауки. И нам это было очень интересно. И у нас там была какая-то зацепка. Но в итоге сам Андрей Вермилин, это основатель этой компании, он в течение недели принимал нас у себя дома и кормил нас, и обучал нас.
Ого.
То есть это такая благодать, ну, человек, который... Он доктор наук, он выступает по мировым конференциям на тему нейронауки. У него работа с многими компаниями коммерческими и с вузами в ЮАР и в разных странах. Он занятой человек, он только из Америки прилетел тогда, из Штатов. И то, что он нас пригласит и уделит нам такое время, для нас это было, конечно, подарок с неба. Ну вот, это один из моментов 7-летней давности. Но самое главное, что мы пережили от Господа такое поручение, что он хочет создавать мост между ЮАР и Россией. И этот мост, он и для духовной работы, и для бизнес-проектов, которые его дети осуществляют в этих странах. А ЮАР – это ключевая страна для всего континента африканского, потому что это ведущая экономика Африки в целом. И если в ЮАР есть какие-то проекты, то через ЮАР легко выйти на другие страны и регионы всего континента. И вот с того времени… Прошло 7 лет, мы помнили это обетование Божье, мы его в сердце держали, мы о нем молились, мы задавали вопросы: «Господи, когда? Может быть, сейчас? Может быть, завтра?» Но так получилось, что события развивались разные, было много разных сложностей, ковид пришел, локдаун пришел, и это все, эти события, они отодвинули этот проект. И только вот фактически, по-моему, в прошлом году только сняли ковидные ограничения, или даже в этом, все там на перелеты и так далее. И вот эта мечта в этом году осуществилась. Мы собрали первый бизнес-тур, как мы его назвали, христианских предпринимателей и пасторов в Южноафриканскую республику. И вот это состоялось, это дело.
Это очень интересно, потому что, ну вот, почему и я тебя пригласил, потому что, во-первых, из-за того опыта, который вы пережили и тогда, и вот то, чем ты делился ВКонтакте в своих видео, потому что, ну, действительно, как можно раздвинуть, скажем так, границы своего возможного, это получить, ну, качественно новый как-то опыт, который превосходит все мои, скажем так, ожидания, что ли, да, или отношение к реальности. И мне кажется, что вы на такой героический шаг решились, что вы не только сами туда поехали, да, а взяли с собой еще людей. Почему взяли с собой людей? Почему именно такая поездка была?
Ну, опять же, это про мост. И мы же понимали еще 7 лет назад, что если наш Небесный Отец говорит о том, что Он хочет, чтобы был этот мост, и развивались отношения не только там политические, дипломатические, экономические в целом, а именно чтобы христиане были вовлечены в это, то это больше, чем мы с Анастасией. Это значит, что по мосту есть двухстороннее движение разных потоков. Там есть разные, много разных людей по мосту обычно бывает. Да? Поэтому мы сразу думали о таком формате, как бизнес-тур, то есть собрать предпринимателей, которым эта тема интересна. Ну и так как сама поездка еще стоит денег, ну, соответственно, чтобы были финансовые возможности у людей. Но действительно, эта поездка, она выше всяких затрат, потому что она трансформационная. И мы сразу позиционировали, что, ребята, это поездка, которая меняет мировоззрение, которая расширяет и сердце, и мышление человека. И то, те какие-то инсайты и жизненные принципы, которым человек может идти годами в своей жизни, получая там разный опыт, хороший или, может быть, не очень, то во время такой поездки это все максимально прессуется. Вот в несколько дней люди проживают огромный опыт встречи с людьми, которые думают иначе, действуют иначе. Это дает такие мощное впечатление, что просто мышление растягивается, оно перепрошивается. И я уверен, что те, кто был в этой поездке, они еще долго будут видеть результаты в своей жизни. То есть с точки зрения даже финансовых инвестиций в развитие предпринимателя это потрясающая возможность. Но тем более ценно, что у нас были не только предприниматели, но и пасторы. И цель была не только коммерческие компании посещать, которые безусловно, верующие люди начали и развивают, и это значимые компании на рынке. Но и мы еще посещали церковь, посещали общину. Мы общались с пасторами, со служителями христианскими. И это тоже очень интересные встречи, которые нам показали другое мышление и другое отношение. Это очень ценно.
Ну, например, в чем отличие?
Вот подводя итоги этой поездки, уже осмысливая, я уверен, что мы еще много и часто будем вспоминать и переосмысливать все то, что произошло, мы увидели несколько таких красных линий, которые Господь говорил к нам. Почему так считаем? Потому что разные люди, с которыми мы встречались, эти люди даже не связаны между собой, у них не было заготовленных речей под нас, они говорили про одно. И ощущение было, что рефреном шло послание один раз, второй раз, третий раз. Не заметить этого было невозможно. И вот несколько таких посланий мы прямо пережили, причем не только я, там, Анастасия, но мы постоянно проводили в нашей группе круглые столы, мы делились своими впечатлениями, наблюдениями, своими инсайтами. И все это подчеркнули, что ряд посланий. Я могу несколько моментов привести.
Конечно, это было бы великолепно.
Это общаясь и с пасторами, это общаясь с предпринимателями. Первый посыл, который для меня очень четко и ясно, я его взял, прямо, это о личной ответственности за нацию. Мы общались с людьми, которые говорят, что, во-первых, вот лично даже для меня в этот раз получилось ЮАР увидеть поглубже, потому что мы много где были, в разных местах, много чего видели, и у страны масса проблем. В некоторых областях у нас в России намного легче и лучше живется, чем там, потому что там масса вызовов. Есть экономические проблемы и социальные проблемы. Там огромный уровень безработицы в стране. Если у нас в России там 3%, то там, если я не ошибаюсь, там до 60% уровень безработицы. Образование, вот белое население, вот это буры, да, потомки переселенцев, там-то все, в принципе, хорошо. У них есть бизнес, они обучают своих детей, но их-то там 5% только в стране. А вот массовое черное население, там проблемы с образованностью. Не хватает, нет, мало возможностей у людей, чтобы просто получить качественное образование, а без образования, нет будущего просто у человека в современном мире. Вот. И мы встречались с таким отношением, предприниматели говорили, что цель там, компании – это создавать рабочие места, это дать людям надежду. То есть не говорилось о прибыли. Вот наши предприниматели российские, они были нацелены, вот цифры нам дайте там, место на рынке, обороты, доходы, там все вот эти вот дела. Они хотели это услышать. Но люди, с которыми мы общались, и это не какое-то исключение, я вижу, что это более массовое явление в ЮАР. Именно поэтому-то мы и поехали, потому что более зрелое христианство в целом. Более зрелый подход к жизни, к служению, к бизнесу, к работе. И люди говорили про ответственность за свою землю, что они, им не нравится то, что есть вокруг, и они делают что-то для того, чтобы изменить. Там есть и общественные инициативы мощнейшие, и люди, вот корпоративная социальная ответственность тоже на высоком уровне. Вот это вот очень сильное впечатление, которое мы получили, что бизнесмен, у нас в России очень часто имидж бизнесмена – это такой человек, для которого деньги на первом месте, он делает деньги, вот он рубит бабло, да, вот так говорят. Вот он и этим все мотивировано, этим все пропитано. И это, конечно, очень такое незрелое отношение к бизнесу в целом. У нас в России это часто. В церковной среде еще больше даже это выражено. Часто. Там другие модели. Эти модели, эти примеры нам очень нужны в России, потому что ну на кого нам равняться? Если я не видел, как это работает, то как я вообще это могу воспроизвести? В России пока подобных, может быть, есть, я не знаю, но мне кажется, что сложно найти подобные примеры. Я могу примеры приводить, да, сразу?
Конечно. Кто мы были тебе в одной запретит?
Компании. Да, я думаю, что это всем интересно. Мы были в одной компании. Она занимается переработкой мусора. И ее основатель, ее владелец, Берти Лоренс его зовут, он такой божий человек. Вот он... У нас, кстати, в нашей компании был один православный человек. И вот этому православному участнику очень... этот имидж понравился этого предпринимателя, потому что он, вот у него даже внешний облик святого такого средневекового, аскета, такой, с бородкой, лысоватый, говорит очень спокойно, медленно, тихим голосом. И он рассказывает о своем опыте, как он стал успешным предпринимателем, как он возгордился и как он чуть не лишился всего. И он понял, что Бог ему дает урок очень важный, и тогда он... У него было перепосвящение Богу в его жизни и служении. И он контрольный пакет акций своей компании отдал Господу. И это до сих пор так. То есть 51% акций компании принадлежит не ему. Каким образом это было реализовано? Он создал благотворительный фонд «Ника Капитал», этот фонд называется, и он 50, вот доходная часть с контрольного пакета идет вся в этот фонд благотворительный, и силами этого фонда он обучает детей и подростков в Африке. То есть все идет на благотворительность, то есть там в этом фонде специальная команда людей работает, он их не контролирует, он им доверяет, и он поддерживает, огромную работу ведет по всей Африке. Вот это как один из примеров и отношений с Богом, и методов ведения бизнеса христианами, да, и вот такого кризиса в бизнесе в том числе, ну и ответственности, огромной ответственности за окружающий мир, о котором люди говорят, и для них это... Вот когда в Россию стало приходить понятие КСО, корпоративная социальная ответственность, да, что типа бизнесу нужно что-то в нагрузку взять, какой-то благотворительный проект потянуть, да то слишком жируете вы, денег у вас много, знаете, вот детский дом, знаете, вот какой-то это. Ну и бизнес как бы нехотя в России стал вот несколько лет назад растягиваться в эту сторону. Ну, потому что вот, ну, надо. Я уверен, что много предпринимателей в России, которые уже делают это очень осознанно, понимая свою ответственность за общество. Но вот такие примеры, они, конечно, потрясающие. Как Берти Лоуренс и его контрольный пакет акций для Бога. Это вот такие встречи. Мы были у него в офисе, он нам рассказывал все, он показывал, как работает компания, там наши... Братья-предприниматели задавали ему вопросы по бизнесу непосредственно. Вот. Но это прямо перед нами сидел Божий человек, который служит Богу. Для него бизнес не самоцель. Для него бизнес – это инструмент Божьего Царства, которым он управляет, как доверенное лицо перед Богом. И у него все такое, полнота смирения, которую мы видели. Человек не кичится, хотя ну, они хорошо зарабатывают, у него... Несколько тысяч человек работают в компании. То есть это крупный бизнес. Вот через подобные ситуации вот это нить ответственности за народы. Даже вот, ну, не то, что там за страну, ну, в Африке много народов. И в ЮАР там 11 языков вообще официально только в стране, потому что много национальностей. Вот ответственность за народы. Я думаю, что это очень такая библейская, евангельская ценность, что когда мы, как Божьи сыны, мы берем в свое сердце ответственность за народы, которые нас окружают. И разными инструментами, инструментами христианского служения или бизнес-подхода мы что-то делаем, чтобы изменить окружающую реальность. Вот один из примеров.
Скажи мне, темному, там как вот христианину и христианин и бизнес, у них такие же сложности, как у нас, или как там, как вообще, легко ли быть, скажем так, человеку такого размера бизнеса христианину?
Ну вот это меня и привлекает в южноафриканских наших братьях и сестрах. Вот когда даже миссионеры стали приезжать в начале нулевых, и у нас были первые встречи, они служили нам, я тогда еще отметил, что они с каким-то очень другим уровнем зрелости люди. Они в сердце отца. Как-то вот в них вот эта вот отцовская, спокойная, смиренная любовь, простота и глубина в то же время, вот она чувствовалась. И в целом христианство в ЮАР более зрелое. Конечно, там есть новообращенные, есть свои проблемы, есть там свои какие-то скандалы бывают там в церквях, ну, как и у нас, да, разные ситуации. Но если учесть, ну, если евангельское христианство в России брать, ну, нам 30 лет. Мы еще в первом поколении все. Дай Бог, чтобы нам детям нашим веру передали, да?
Да.
Но, а вот там люди в поколениях верующие. Вот мы были в гостях в доме у нашего друга Юга Ван Никерка, который был миссионером в России, в Москве, 16 или 17 лет он с семьей здесь прожил. И у них дома Библия. Библия 17 века. Это вот Библия, которую из поколения в поколение их, в их семье передается. То есть мы с ней фотографировались, с этой Библией. Это такой фолиант.
Да, я видел, я видел.
Он килограмм, наверное, 10 весит. Это книжка. Надо крепко держать в руках, чтобы удержать. И вот это семейная реликвия. И он сам, у него родители верующие, у него деды верующие, деды его родителей верующие. То есть он сам многократного поколения христианин. И я вижу, как на его жизни благословение какое. Как-то, ну, он другой человек, иной. В этом плане, вот я поэтому говорю, что христианство более зрелое. И мы были в церквях, вот я поделился даже с Юга, что проблема в России, у нас не хватает мужчин взрослых в церквях. Вот таких зрелых людей, мужчин за 40, за 50, которые солидные, которые состоялись в этой жизни, ну, не, как, не то, что как бизнесмены, да, например, но как профессионалы и так далее. Они есть, безусловно. Но я, сколько посещаю общин, вот пробел есть вот в этой категории. Женщин больше, да. А там очень много вот таких взрослых, зрелых людей. Ну, и молодежь, соответственно, есть. Ну и людей, у которых есть чему учиться, где больше наставников. И поэтому, ну, мне нравится та атмосфера, которую я в их церквях переживаю. И хотелось бы, чтобы больше людей из России, служителей, предпринимателей из России, они это видели. Я перед поездкой говорил всем, что эти ребята нас опережают на 30-40 лет. И здесь, наверное, нужно пояснить, в чем. Вот именно, вот, на мой взгляд, это мое очень субъективное мнение, конечно. Но это зрелость, которую мы видим в церквях, это сами церкви, у которых целые кампусы своих зданий, где есть, знаешь, не только зал там, на несколько тысяч человек, но есть отдельный зал для бракосочетаний, есть библейские школы, общеобразовательные школы. Это все вот на территории кампуса церкви, несколько, целый, ну, комплекс строений, и там, ну, мини-город такой. В России пока таких мы не видим мегацерквей, которые бы вот так работали с обществом на всех уровнях. Этому тоже важно учиться, важно увидеть. Это будет. Мы построим это с Божьей помощью, по Божьей милости. Но вот сколько? Если будем опыт перенимать, то, возможно, этот разрыв мы сократим уже не 30 лет, а может быть 10 или 7. Но, по крайней мере, появляются более четкие ориентиры, куда мы придем и куда нам важно, необходимо будет прийти в плане и церквей, и их работы с обществом, в плане бизнеса. Ну и вот и потому, по той причине, что более зрелые, там более спокойное отношение к бизнесу и к бизнесменам. В церквях много предпринимателей разного уровня. И владельцы компаний, и миллиардеры, ну, нормально, это прихожане церкви. И, этим сильно не удивишь, потому что, ну, вот белая часть, по крайней мере, ну, люди-то все образованные, имеют, ну, колледж как минимум, а то и университет, но они так или иначе в бизнесе, либо в корпоративном мире, в каких-то компаниях работают, либо имеют свой какой-то бизнес, а часто и параллельно участвуют в разных проектах. Вот, например, мы были в очередной раз в компании King Price. Ты немножко, наверное, знаком уже, потому что мы этим кейсом делимся в рамках нашей деятельности как образовательной. И было очень ценно спустя 7 лет прийти в эту компанию, потому что очень много изменений. Эта компания, это insurance, это страховая компания, они лидеры рынка, а не только финансово, на них смотрят, потому что они некая модель по формированию корпоративной культуры. У них уникальная корпоративная культура, у них учатся многие компании. Вот когда мы были 7 лет назад, компания с 2012 года, в 2016 им было 4 года. В 2016 году, когда мы были первый раз, им было 4 года, но они уже тогда закрыли 7-летний пакет инвестиций за 4 года. Они уже заехали в новый офис 4-этажный, и дела шли неплохо, там больше 1000 сотрудников, компания росла, развивалась. Сейчас, спустя 7 лет, мы приехали, они этот офис уже выкупили, 4-этажное здание в центре Претории, такое современное большое. Офис преобразился. Тогда это было очень интересно, как они вот все визуально оформляли, как они свою культуру выражали, демонстрировали. Сейчас это просто какое-то вот какое-то фееричное такое зрелище, потому что у них работают молодые люди в основном, и у них вот такая молодежная корпоративная культура. Это во всем нужно. Это в одежде сотрудников, это как оформлены офисы, это как они свои ценности демонстрируют. А они в этом просто мега-спецы, в том, как они корпоративную культуру. К ним люди хотят устроиться не потому, что там зарплата, потому что это клево, это классно там работает. Потому что это потрясающая компания. И уровень влияния совсем другой стал. Вот за эти 7 лет вот наш друг и наш брат Марно Босов, который принимал нас 7 лет назад в этой компании, и сейчас он нас принимал, он в прошлом пастор, он был вторым пастором одной из крупнейших церквей в Претории. Но Бог его призвал именно в бизнес-пространство работать, и он как коуч, как консультант работает с компаниями. И что он рассказал? Видя их успех, а собственник этой компании, Гидеон Халлоуэй, он христианин, верующий человек, его Марно когда-то крестил на молодежном кемпе. И компания лидирует, и другие компании стали обращать внимание, приходи к ним, расскажите нам, научите нас. И стали вести похожую стратегию по развитию корпоративной культуры, создавать... Марно сейчас, он возглавляет отдел по развитию корпоративной культуры в рамках этой компании. И ряд других компаний, крупные, причем это представительство там крупных компаний мировых, например, DHL или другие компании, строительные, производственные, они стали создавать такие же отделы по развитию корпоративной культуры. А Марна сейчас собирает вот представителей этих отделов, они встречаются, и они вдруг увидели, что они все христиане. То есть люди, которые отвечают за развитие корпоративной культуры в разных компаниях, они все оказались верующими людьми, христианами.
Ого!
И это крупные компании, крупнейшие компании на рынке. И теперь King Price компания, и в частности там сам Марна Боссов, он имеет влияние на другие компании. То есть оно по горизонтали стало распространяться. И они теперь собираются все вместе, они молятся вместе. Они собираются на бизнес-встречи, и представители не просто HR-отделы, а это именно отделы по развитию культуры. И они молятся, благословляют свои компании. И это прям такое движение набирает обороты. Это потрясающе, безумно интересно видеть, как Бог действует. И мне завидно. Вот по-хорошему, то есть мне бы очень хотелось, чтобы в России мы когда-то на каком-то этапе пришли к подобным кейсам, подобным результатам, подобным процессам, и христианский бизнес поднимался, и он мог влиять на рынок, оказывать влияние. Не просто, значит, увеличение прибыли, да, но вот в плане ценностном, изменение ценностей, развитие ценностей на рынке. Вот это потрясающая история.
То есть в каком-то смысле у вас была возможность заглянуть вперед, как это может быть, ну, скажем так, в реальности, которая очень похожа на нашу.
Да, в том-то и дело, что очень важно заглянуть эту в реальность, потому что когда ты видишь, что это есть, то это реально, то это все работает, то тут не просто надежда появляется, а твердо уверенность, что да, мы тоже сможем прийти к таким результатам, может быть, даже к лучшим результатам. И есть некие ориентиры, у кого можно поучиться. Вот важность таких примеров ничто не может заменить. Потому что бывает так, что смотрим на нашу только реальность, у кого-то, может быть, надежда пропадает на изменения. Но когда мы видим другой опыт, причем не очень благоприятных условиях, так скажем, развивается, то у нас другое мнение формируется. Это, наверное, это самая главная цель была, чтобы вот участники нашей этой поездки, они получили подобные примеры, имели перед своим глазами. Они приедут, расскажут в своих компаниях, в своих организациях, и это поможет им свои цели и ценности настраивать лучшим образом. Как я верю. Еще один момент, который был тоже вот красной нитью, я же сказал, что их несколько было. Да. Очень многие люди говорили о том, что важно думать поколениями. И это тоже тема ответственности, только вот такой следующий шаг, следующий уровень. Не просто ответственность за мое поколение, а ответственность за поколения вперед. И это тоже было удивительно, потому что несколько человек в разных городах, да, в которых мы были, они нам говорили вот эту мысль, что важно думать поколениями наперед. Как это будет? Вот, и исходя из этого строить бизнес. Пример. Мы были в компании Love Agrochem, это агропромышленная компания. Вот, ну и когда я услышал, ну, аграрии, ну, как бы думаю, аграрии это что? Это вот как-то земля, это все как-то все просто примитивно, но трактор,
да.
Сельское хозяйство, какое у нас отношение к сельскому хозяйству? Ну, это как бы так, в земле копаться, да? И я был в хорошем шоке от того, насколько это высокотехнологичная компания. Они там со спутников, у них свои технологии, они со спутников тестируют качество почвы. У них IT-система мощнейшая, как они обрабатывают информацию, насколько они грамотно работают с разными видами почвы и так далее. Там очень много у них таких технических вещей, высокотехнических. И вот тоже мы увидели, что их опыт, он, например, может быть полезен нашим российским аграриям, кто занимается сельским хозяйством. Вот хотелось бы на каком-то этапе собрать такую группу и поехать прям к ним, и побыть у них там несколько дней, потому что оно того стоит. И они готовы, это люди, понимаете, они готовы делиться своим опытом. Они готовы рассказать, показать. Они говорят, мы готовы в Россию приехать. Даже свои деньги готовы приехать, чтобы рассказать и показать. Так вот, я отвлекаюсь. Пример я хотел привести. Думать о будущем. Они разные, у них много продуктов, реально очень много, и услуг сельскохозяйственных и продуктов, которые они производят сами. Они делают такие наборы для, как это назвать по-нашему, это для юного садовода типа. То есть это, там, это ну, пакет такой, я, кстати, мог бы, у нас же радио, я показать уже не смогу нашим слушателям, мы привезли один такой пакет, там набор семян нескольких видов, набор каких-то удобрений и прикормок, и этот пакетик, он, например, там на 8-9 квадратных метров земли, если есть. То есть очень маленький клочок земли, и с него можно, они говорят, вот при этой технологии снимать там столько-то сотен килограммов урожая овощей. Вот. И они говорят, это очень хорошая игра для детей и подростков. Дать такую штуку, чтобы ребенок начал... Вот, там очень, очень просто все, там не нужно специальных знаний. Там все простой, пошаговый алгоритм. Что нужно сделать, какую... куда что положить, в какую лунку. И дети, говорят, им очень нравится вот высаживать свои какие-то растения, овощи. А через 20 лет мы имеем фермера. То есть они не просто игрушку предлагают, а это и решение для семьи, потому что там проблема достатка есть, ну, как я говорю, вот у черных африканцев, да, то есть проблема, как прокормить семью. Что, пожалуйста, вырастить овощи для себя, но еще и прививать вот это мышление фермера. И говорят, и мы через 20 лет имеем другое поколение фермеров, которые умеют, которые любят. А в ЮАР сельское хозяйство, фермерство – это традиционная тема, потому что вот белые переселенцы из Европы, которые там в 16-17 веке, в 18-м приезжали, да, они все занимались фермерством. Вот бур, а как они себя называют, буры или африканеры, бур – это фермер буквально. Но в основном вот фермерские хозяйства такие значимые, они как бы белыми владельцами ведутся. Вот, у черных проблема, то есть их нужно обучать этому. Они вот, культуре еще не привита, но процесс идет. Вот, ну, это как один из примеров думать поколениями, думать наперед, строить бизнес-стратегии, исходя не только из выгоды сиюминутной, так скажем, да, а из такого подхода, как, что это даст через поколение, через два, через три, и вот туда целиться. Это подход был шокирующим. То, что мы услышали, и все участники, они прям были в хорошем таком шоке, что вот это да, вот люди реально так... действуют, не просто говорят, не просто мыслят, они действуют, исходя из такого взгляда на жизнь, с такого подхода.
Да, это удивительно. И как я понимаю же, кто-то из них будет сейчас на конференции, да, выступать, которая будет?
Да, три человека. Ну, мы очень рады, что было много контактов и много новых знакомств. И мы планируем вот этих людей... получив от них желание, согласие участвовать, мы планируем в следующем году и как-то представлять нашей российской публике. Делать с ними телемосты, делать с ними эфиры, делать мастер-классы, чтобы как-то больше знакомить с их опытом. Но уже сейчас, в конференции, которая буквально через неделю, на следующей неделе начнется, три гостя из ЮАР будут принимать участие. Это... Юго Ван Никерк, о котором я сказал, это вот тот самый Марно Боссов из King Price, который сегодня спец по корпоративной культуре во всей стране, один из главных ведущих специалистов. И это Еще один наш друг, зовут Маринус Белл. Он тоже предприниматель. Вот они уже сейчас в этой конференции поучаствуют. И я очень рассчитываю, что мы эту традицию участия южноафриканских наших братьев и партнеров, коллег, мы будем как-то развивать дальше.
Как ты думаешь, как вот у нас как-то время быстро закончилось, 10 минут остается. Как ты думаешь, вот на будущее, так вот, если точку Б, да, куда двигаемся в будущее дальше? Что у вас в замыслах?
Если говорить в рамках моста Россия-ЮАР, то мост, он ему быть. Еще один пример интересный. Мы были в одной из компаний, компания финансового сектора, как инвестиционный фонд, и один из топ-менеджеров, он поделился, что ему год назад, а именно 12 декабря 2022 года, был сон, в котором он увидел золотой мост между ЮАР и Россией. Представляешь, как это Бог работает? И он даже хотел искать какие-то контакты с Россией, потому что у него ничего не было, никаких контактов. И ему Господь сказал: к тебе сами придут. Не ищи ничего, к тебе сами.
Тебе сами придут, да?
И вот мы приезжаем из России в рамках моста нашего семилетнего этого откровения. И первая компания, в которую мы пришли, это была вот их компания. И они начали делиться. Это тоже очень интересная компания. Ну, сейчас уже не рассказать, то, что мы там пережили, это вообще нечто. Но вот он рассказал про этот сон, и он говорит: мы вас ждали. То есть, представляешь, вот так вот Бог приготовил на таком уровне. А значит, будет развиваться эта работа. Мы пока не знаем дат, но мы хотели бы в следующем году, мы будем думать об этом, мы будем молиться об этом, мы будем готовить почву, чтобы в следующем году мы могли пригласить еще тех, кто пожелает поехать с нами. И если Бог позволит, то делать практику таких бизнес-туров более-менее регулярной. Поэтому есть возможность, вот у тех, кто даже нас слышит сейчас, если вам это интересно, то просто как-то следите за событиями. Мы будем свои все усилия прилагать, чтобы это получилось. Ну и уповаем на Божье благословение.
Ну и вот, как ты сказал, это интересно, наверное, это сам, ну вот для меня лично это самое большое подтверждение, что я на правильном пути, когда люди говорят: о, я там получил откровение от Бога, да, что ко мне придут, да, и вот они вы, да, так сказать, да, товарищи из России, которые, как, да, в советской классике, не виноватый я, он сам пришел, только здесь в хорошем смысле этого слова. То есть, мне кажется, это удивительная такая возможность, тем более сейчас, что мы находимся уже третий год в таких обстоятельствах, когда люди, наверное, перестают все-таки мечтать, перестают дерзать, как-то автоматически нас переключают на режим выживания, а тут вдруг, а давайте, друзья, увидим то будущее, которое для нас возможно, на примере, в общем-то, людей, которые очень похожи на нас. И мне кажется, это удивительно просто.
Да, это удивительно. И удивительно то, что они очень открыты для России и готовы приезжать, готовы служить, готовы делиться своим опытом. И у меня есть такое глубокое ощущение в моем сердце, что вот есть некое родство духовное у верующих в ЮАР и у верующих в России. Тем более, что учитывая сейчас нынешнюю геополитическую ситуацию, да, когда бизнес российский, он во многом ориентировался на Запад, и сейчас поломались и перестраиваются все эти модели, переориентация на Восток идет в большей мере, то здесь ЮАР – это член БРИКС, это дружественная страна, это безвизовый въезд сейчас. Мы когда были 7 лет назад, еще были визы. С 19-го, кажется, года безвизовый въезд. То есть, ну, упрощено все по максимуму. Пожалуйста, приезжайте. И масса таких историй. Мы будем делиться нашими впечатлениями, ощущениями и выводами от опыта этой поездки. Но на наших площадках, если нашим слушателям интересно это, то вы можете, у нас есть группа в Telegram, есть ВКонтакте, Международная академия христианского коучинга, и присоединяйтесь, мы будем делать открытые мероприятия для того, чтобы делиться поэтапно, потому что обо всем сразу рассказать невозможно.
Куда не расскажешь, конечно.
10 дней такого опыта, ну, они богаты на впечатления и на выводы. Поэтому будем рады поделиться.
Ну и тем более, что здесь же, ну вот, мне очень понравилось, как ты сказал, ну и когда я увидел фотографии ваши, вот этой Библии 400 лет, мне кажется, что вот эта вот связь поколений, да, такие вот корни, врастание, взросление, твердое стояние на своих ногах, как-то когда в церкви есть люди, которые состоялись и, знаешь, как освоили жизнь в непростом мире, это дорогого стоит, потому что мне кажется, что одна из причин такой вот нашей хрупкости – это то, что мы понимаем, что все вокруг рушится, ничего такого долговременного строить смысла нет.
Я думаю, что это беда такая, это вызов, который нам нужно преодолеть. В нашей ментальности очень много и очень часто встречается выученная беспомощность. Угу. Называется, когда человек говорит, что не получилось, ему по рукам дали пару раз. Говорит, ну все, значит, это не мое, значит, это не от Бога, значит, Господу не угодно. И просто вот смиряется человек не перед Богом смиряется, а перед проблемой смиряется и начинает просто дрейфовать по течению. Вот это, наверное, главный такой вирус, который нужно победить нам в России, чтобы изменения приходили, становились реальностью, понимать, что от действия каждого из нас в свою меру что-то зависит. В рамках общины христианской, в рамках рабочего места, в рамках организации или компании, в которой человек работает, можно что-то, нужно и необходимо что-то менять. И хорошо, когда есть перед глазами светлые примеры, куда можно смотреть, на что ориентироваться.
Угу. А что вот, ну, там 3 минуты остается, да, вот что дало вам такой вот уверенности, что надо, короче, туда вести народ? То есть во что вы верили, да? Если, ну, понятно, что у вас было видение, Бог вам дал это понимание, что надо строить мост, ну, знаешь, как понимание и возможность это осуществить, это две большие, так сказать, песни или разные истории.
Да, но это прежде всего был шаг веры, как, наверное, и все в нашей жизни, в нашем рождении перед Богом. Было желание, говорили об этом с нашими друзьями в ЮАР, а давайте. Пришло время, и огромная работа была сделана на той стороне, подготовлена программа, без чего бы не получилось. У нас, ну, слава Богу, есть люди, которые в этом заинтересованы. Мы потрудились, чтобы группу собрать, но Господь благословил. Мы так считаем, что Он дал нам добро на то, чтобы вот такая поездка состоялась. И мы рассчитываем, что это будет иметь развитие и продолжение, это дело. Потому что и еще очень много чего мы не увидели, чего хотелось бы увидеть. Есть масса таких задумок уже на будущее.
Спасибо тебе, Олег, что рассказал. Понятное дело, что это такими широкими мазками. Следите, пожалуйста, за тем, что будут делать Олег и Анастасия вот в Академии МАК, когда будет встреча. Это же, наверное, открытая встреча будет, да, когда вы будете делиться вестями.
Или... Да, конечно.
Потому что, ну, это потрясающая возможность растягивать свою веру и, знаете, как вот увидеть то, что здесь у нас еще пока не видно, и присоединяйтесь к конференции, которая будет на следующей неделе. Это тоже будет благословенное время, и вы, наверное, всю информацию в соцсетях дадите, да?
Да, она вся есть, поэтому можно на мою страничку зайти, Олег Корюков, ВКонтакте, Вся информация есть, все ссылки. Конференция безоплатная. Единственное, что доступ к видеозаписи он будет за небольшую доплату, но прямое участие участников, прямое включение, оно без оплаты, поэтому, ну, регистрация нужна. Поэтому...
Спасибо тебе, Олег, спасибо, дорогие друзья, будьте благословенны.
Спасибо.